Ну что ж, уважаемые слушатели, вновь с вами ведущая Наталья Савойщик, звукорежиссер Павел Гвозденко. Мы работаем в прямом эфире в северной столице 8 часов 15 минут. О погоде в эти минуты в нашем городе 7 градусов выше нуля, днем плюс 10-12. По области сегодня 8-13 тепла. Сегодня днем местами небольшие дожди, будет облачно с прояснениями. Итак, сейчас плюс 7, влажность воздуха 86%, атмосферное давление, по данным Петербургского гидрометцентра, 766 миллиметров ртутного столба, без ветрия. И вот о чем мы подробнее расскажем вам в течение этого часа. Большинство детских садов и школ в Санкт-Петербурге получили отопление досрочно. В северную столицу в следующем году привезут более 350 новых автобусов от КАМАЗа. Накануне в Петербурге открылся первый в России киносквер. 17 сентября концертом «Русский путь» от Мусоргского до Прокофьева открывает новый сезон театр «Мюзик-холл». Кроме того, в третьей части нашей программы постоянные рубрики «Дневник вакцинации», «Как это по-русски» и «История песни». Ну а сейчас музыкальная программа «Невского утра». Встречайте группу «Браво».
Здесь нас никто не любит, и мы любим их. Все ездят на метро, ага, но мы из таких. И мы берем мотор, хотя в кармане голяк. И мы теряем свой портвейн, мы пьем чужой коньяк. Я ненавижу Таганку, ненавижу Арбат. Еще по одной, и пора назад. Здесь нас никто не любит и не зовет на флет. Не выставляет пиво, не готовит нам обед. Мы все поддерживаем кайф, нам кайф ломают кругом. Сокольников и в центре, везде крутой облом. Здесь холодно и гадко, здесь очень не в умат. Еще по одной, и пора назад.
Накануне в Петербурге открылся первый в России киносквер. Зеленый уголок на Васильевском острове благоустроили по мотивам фильма Георгия Данелли «Осенний марафон». Ведь именно здесь, в доме номер 23 на улице Кораблестроителей, жил главный герой картины Андрей Бузыкин, замечательно сыгранный Олегом Басилашвили. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Обустройство сквера прошло в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». «Осенний марафон» стал победителем предложений граждан «Твой бюджет» в 2019 году. О фильме в сквере напоминают инсталляции отсылки к сюжету, например, часы Бузыкина и пишущая машинка героини Аллы. Замысел сделать из пустыря, приспособленного под автостоянку, уютно-зеленое пространство, родился в голове у инициативной петербурженки Веры Рязановой, которая как раз и проживает в доме главного героя фильма Андрея Бузыкина.
На телефонной будке цитаты из нашего любимого фильма. Хорошо сидим. Понаехали в лес, ханурики, все грибы разобрали. А на углу вот этого дома, Кораблестроителей 23, находится арка. Из этой арки выбегали на утреннюю пробежку Бузыкин с профессором Хансеном и бежали по улице Кораблестроителей. Также герои Евгения Леонова и профессор Хансен ехали на велосипеде догоняться, извините, в Гаонский универсам, который находится вот на наличной улице, которая тоже сейчас есть.
Работы по благоустройству сквера «Осенний марафон» начались этим летом. Территорию озеленили. Сохранив историческую растительность, посадили 80 новых деревьев и почти 1000 кустарников. Дорожки вымостили тротуарной плиткой, поставили тематические малые архитектурные формы. Работы по благоустройству шли в ускоренном режиме, чтобы открыть сквер в первой декаде сентября. Именно в это время года и развиваются события культового фильма. На реконструкцию потратили около 18 миллионов рублей, сообщил на открытии уникального для Петербурга общественного пространства вице-губернатор Николай Бондаренко.
Идея такая была неординарная, очень интересная и смысловая. И вот вместе с жителями провели проектирование, они дали какие-то детали, мы их сегодня видели, это часы, это телефонная будка, которая есть в фильме. Такая своеобразная восьмерка времени, бесконечности, которая тоже явилась основой этого сквера. Не всегда, к большому сожалению, мы угадываем желания жителей. А здесь вот все срослось. Подходили люди, благодарили и сказали, что им очень нравится. Ну, для нас это самая высокая награда.
В этом году в Петербурге открывают 43 новых общественных пространства. Одно из них – «Зима-лето» в «Металлострое». На следующей неделе начнется общегородское голосование по 12 проектам «Твой бюджет». Инициативные граждане на Васильевском острове предлагают восстановить погибшую блокаду Яблоневый сад на Наличной улице и создать базу данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы.
Время местного вещания.
Then the piper will lead us to reason.
8:24 в Петербурге. У микрофона Наталья Савойщик. О погоде. Сегодня, 16 сентября, будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный, слабый. Мало изменится атмосферное давление. Температура воздуха по области днем плюс 8-13, в Петербурге 10-12 выше нуля. Завтра и послезавтра ночью без существенных осадков, а днем местами небольшие дожди. Ночные температуры в ближайшие двое суток плюс 1, плюс 6. В отдельных районах области заморозки до минус 1, минус 3. Дневные температуры, по данным Петербургского гидрометцентра, до 8-13 выше нуля. Сейчас плюс 7. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Безветрие. В Петербурге 7 градусов тепла. По данным эпидемиологической службы нашего города, это официальные данные, размещенные на сайте правительства Петербурга, ситуация на вечер 15 сентября была такой. Выявлено 1609 человек, заболевших COVID-19. 902 человека выздоровели, 38 умерли.
Дневник вакцинации.
По данным на вечер 15 сентября, в нашем городе привито первично 1522 человека, 1522-304 человека. Это без учета спутника Light. За сутки прирост 2882. Закончили полный цикл вакцинации 1,565,916 человек. За сутки прирост 8984. Ну и, как всегда, я сообщаю о том, каков запас вакцины от COVID-19 в нашем городе. На вечер 15 сентября в нашем городе 626836 доз. Это запас вакцины от COVID-19. Работают 59 лабораторий, которые осуществляют ПЦР-диагностику, 138 пунктов забора биоматериала для тестирования на COVID-19 и 172 пункта вакцинации от COVID-19.
Невское утро. Yeah.
Леонид Агутин и Анжелика Варум. 8:32 в северной столице. В большинство петербургских школ, детских садов и социальных учреждений подали отопление досрочно. Подключать их начали с понедельника, 13 сентября. В пресс-службе Смольного сообщили, что в настоящее время отоплением обеспечены 96% школ, а также 98% детских садов и медицинских учреждений нашего города. Кроме того, к теплоснабжению подключены 70% многоквартирных домов, а районным администрациям поставлена задача к 17 сентября подключить к теплу 100% жилых домов Петербурга. Комитет по транспорту сообщил, что в следующем году в Петербург поставят 363 новых газомоторных автобуса «Нефас». Согласно соглашению с КАМАЗом, 303 из них будут работать на сжиженном газе, а 61 – на компримированном. С 1 октября начнется реконструкция Биржевого моста, которая продлится до 2023 года. Государственная административно-техническая инспекция сообщает, что щиты с информацией об ограничении движения в районе переправы будут расставлены перед всеми выездами на петроградскую сторону в Калининском, Адмиралтейском и Центральном районах, в том числе и на Невском проспекте. Ну а сейчас пришло время передать микрофон моей коллеге Елене Майзель. Она помогает профессорам-филологам Михаилу Дымарскому и Валерию Ефремову отвечать на ваши вопросы. Так что, уважаемые слушатели, внимание.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
А сейчас кто-то нам дозвонился, уже слушаем. Представьтесь. Здравствуйте.
У меня вот два вопроса. Та передача, которая была в записи, вы говорили, что вот если человек живет в Сосново, то надо... Вот нельзя говорить, я живу в Сосново. Надо говорить, я живу в Соснове. Но у меня тогда другой момент. А вот есть место Пушкин, город Пушкин, и есть Пушкино. Вот как различить? Я живу в Пушкине. Имеется в виду Пушкино или город Пушкин? Вот здесь я не совсем понимаю. И самый последний вопрос. Вот действительно мы стараемся сократить нашу речь вот покороче. Но есть такие выражения, когда наоборот повторяется. Вот еле-еле, идет еле-еле, там чуть-чуть, налить чуть-чуть, там так-так, хо-хо, ой-ой-ой. Вот чем объясняется вот такое вот удвоение слов? Понятно, что когда мы там... Это немножко ласко звучит, кис-кис, когда мы зовем кошку, а если гоним, наоборот, брысь, то есть укорочение. Но вот еле-еле, чуть-чуть, мало-помалу, вот такое повторение, что оно значит с точки зрения лингвистической? Спасибо.
Светлана, по поводу Пушкина. Собственно, именно для того, чтобы избежать двусмысленностей, во время Великой Отечественной войны и была введена вот эта традиция, независимо от происхождения, типа названия, употреблять его в косвенных падежах так, как оно звучит в начальной форме. Значит, в городе Пушкин или в городе Пушкино. Именно для того, чтобы избежать совпадения в форме Пушкине, которая для города Пушкин и для города Пушкино будет одинаковой. Вы спрашиваете, что же делать, если мы стремимся правильно говорить «я живу в Соснове», «я живу в Купчине», что же нам делать, если мы говорим «я живу в Пушкине». Вы знаете, если уж мы так стремимся строго соблюдать старшую норму, я напоминаю, что это старшая норма, но говорить «я живу в Купчино», «я живу в Соснову» сегодня уже не запрещено. Я могу сколько угодно ругаться по поводу этой новой молодой нормы, но она существует. И поэтому, если уж мы все-таки стремимся соблюдать старшую норму, то, конечно же, не составит никакого труда сказать «я живу в Пушкине под Петербургом» или «я живу в Пушкине под Москвой», и город будет идентифицирован однозначно. По поводу редупликации Валерий Анатольевич уже готов, по-моему.
Да, можно сказать о том, что Светлана все-таки свела очень разные вещи. С одной стороны, мы явно видим звукоподражательные междометия, типа кис-кис или там мяу-мяу, это отдельная история. вообще не имеющие отношения скорее к семантике. С другой стороны, обратите внимание на то, что подобного рода суплитивные, редуплицированные формы в большинстве случаев это одно-двухсложные слова. Это тоже интересно, потому что ну, никто не будет говорить там синхрофразотрон, синхрофразотрон, да, потому что это трудно себе представить. И вообще считается, что это очень древний механизм языка, языков вообще, потому что, например, в японском языке множественное число действительно создается с помощью удвоения слова. Например, мы славим слово «фудзияма», Яма — это гора, и если мы хотим сказать по-японски «горы», получается «яма-яма». И это, кстати, характерно не только для японского языка, но и для некоторых, скажем так, условно-восточных языков. Соответственно, мы получаем разные сюжеты применения вот этой редупликации в русском языке. Если брать те примеры, с которых вы начали, как «еле-еле», «чуть-чуть», то это попытка усилить семантику слова, да, то есть если мы говорим просто «чуть», то это можно, да, вот как бы...
Экспрессия.
Да, это экспрессия. Это то, что как раз связано с желанием выразить свою мысль более интенсивно и обратить внимание на способ действия, да, вот не просто чуть, а чуть-чуть, не просто еле, а еле-еле.
А как только возникает желание выразиться более сильно, да, вот эта экспрессия, так закон экономии сразу тушуется, прячется куда-то, и говорящий уже не экономит свои усилия. Вот так все время и балансируем между Сциллой и Харибдой, можно сказать.
По-русски.
Да, пожалуйста, звонок в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Вас беспокоит Сергей Константинович. А почему некоторых творческих людей называют Иванов? Первый вопрос.
Второй можно вопрос. Повторить?
Мы Иванов, да? Фамилия Иванов, а не Иванов, да?
Да, 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 да. Угу. Второй вопрос. Вот звания и должности. Ну, в армии все понятно. Звание майор, лейтенант. А как на гражданке? Вот вы, Валерий Анатольевич, с Михаилом Яковлевичем, доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка. Доктор – это звание, наверное, а должность – профессор. У меня все. Большое спасибо.
Сергей Александрович, спасибо. По поводу Иванов, Иванов, Михалков, Михалков и так далее. Это старинная история, связанная с дворянским именем и именем простолюдинов. Считается, что вот это ударение на корни характеризует фамилии дворян. Поэтому Иванов — это дворянская фамилия, а Иванов, как одна из пяти наиболее распространенных фамилий в современной России, это скорее фамилия не дворянская. Собственно говоря, вот и именно этим ударением различали, скажем так, благородные люди и не очень благородные.
По поводу звания и должностей, Сергей Константинович. А существует прежде всего ученая степень. Кандидат наук, доктор наук. Вот это ученая степень. Затем существует ученое звание. Ученых званий, собственно говоря, у нас не так много. Есть ученое звание доцента, есть ученое звание профессора. Ну, можно с некоторой натяжкой считать, что термины, которые указывают на членство в Академии наук, вот тоже близки к ученым званиям, хотя учеными званиями член-корреспондент и академик не являются. А что означают эти самые ученые звания? Они означают вот что. Существует номенклатура должностей преподавателей высших учебных заведений. Если снизу вверх, то это ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. Так вот, ученое звание доцента присваивается человеку, как правило, имеющему степень, ученую степень кандидата наук, если он в должности доцента прослужил уже некоторое время, ну, как правило, не менее 3 лет, и отвечает еще целому ряду требований, рассказывать о которых я сейчас не стану, это займет слишком много времени. Наличие у человека ученого звания доцента означает, что если он не избран по конкурсу в том университете, в котором он работает, или просто сам решил уволиться и захотел устроиться на работу в другой университет, то он, имея ученое звание доцента, имеет право претендовать и на должность доцента. Если же он не имеет этого ученого звания, то с ученой степенью кандидата наук он может претендовать на должность старшего преподавателя, но не доцента. Примерно аналогичное можно сказать об ученом звании профессора. Если у тебя есть такое ученое звание, ты можешь претендовать на должность профессора. Но получить это звание ты можешь только проработав определенное количество времени и успешно проработав в профессорской должности. Надеюсь, теперь понятно.
Как это по-русски-то?
История песни.
«Я Генри VIII». Шуточная песня, написанная в 1910 году Фредом Мюрреем и Робертом Уэстоном, была впервые исполнена известным комиком того времени и звездой мюзик-холла Хэрри Чемпионом. По ходу песни в припеве Генри объясняет, что его порядковый номер восьмой от того, что его жена до него была замужем 7 раз. «Я Генри VIII. Генри VIII – это я. Я женился на вдове по соседству. Она была замужем 7 раз, прежде чем выйти за меня. И каждый из них был Генри. Он был ни Вилли, ни Сэм. Я ее 8-й старик по имени Генри. Генри VIII – это я». Песня получила свое второе рождение в 1961 году, когда сокращенная к тому времени уже только до припева была перезаписана английским поп-исполнителем Джо Брауном. А в 1965 году в исполнении группы Hermans Hermits она стала самым продаваемым ретро-кавером за всю историю поп-музыки. Этот рекорд, кстати, не побит до сих пор.
I am I got married to the widow next door. She's been married seven times before, and everyone was an Ennery. She wouldn't have a Willie or a Sam.
No, Sam.
I'm her eighth old man, I'm Ennery. Ennery the eighth I am. Second verse, same as the first. I'm Ennery the eighth I am. Ennery the eighth I am. I got married to the widow next door. Married seven times before, and everyone was an Ennery. She wouldn't have a Willie or a Sam.
No, Sam.
I'm her eighth old man, I'm Ennery. Ennery the eighth I am.
Вот такая история такой песни. Наталья Савощик у микрофона. Коротко о погоде. Сейчас плюс 7. Днем в Петербурге 10-12 тепла. По области 8-13. Сегодня 16 сентября. В четверг. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. 8:53 в северной столице. 17 сентября концертом «Русский путь» от Мусоргского до Прокофьева открывает новый сезон театр «Мюзик-холл». В этом году театр возобновляет музыкальные тематические абонементы. О премьерах и планах коллектива Елена Серова.
Первая премьера сезона намечена на 29 сентября. Это будет мистическая опера «Зингшпиль. Волшебная флейта Моцарта» в постановке Виктора Высоцкого. Впервые спектакль, поставленный для фестиваля опера «Всем», станет репертуарным. Режиссер предложил оригинальную версию. Вместо пространных диалогов, основанных на юморе XVIII века, он ввел в спектакль ведущего, который поясняет и комментирует, что происходит на сцене, уже в современном стиле. Вторая премьера состоится 15 октября. Режиссер Сусанна Цирюк поставит яркий зажигательный мюзикл «Винил» на музыку композитора Евгения Загота. Действие происходит в 50-е годы. В Советский Союз на музыкальный фестиваль приезжают иностранные музыканты и журналисты. Конфликт и попытка найти общий язык – основа либретто. После перерыва, вызванного пандемией, мюзик-холл возобновляет абонементные циклы. Первый абонемент «Карт-бланш Маэ» «Маэстро» состоит из четырех концертов. На первом плане «Маэстро» Фабио Мастранджело.
«Маэстро» имеется в виду я. Как-нибудь надо было оправдывать, что я люблю какие-то неординарные произведения. Поэтому, когда карт-бланш, карт-бланш уже. Невозможно сопротивляться. В рамках этого абонемента мы представляем музыку, которая тематическая. Да, например, первый концерт у нас называется «Море в музыке». Мы исполняем, например, симфонические эскизы Дебюсси, «Море», четыре морские интерлюди из оперы Питера Граймс, Бриттена, морские картины Эдварда Эльгара. Видимо, это тема, которая заинтересовала многих композиторов. Среди этих произведений есть как минимум два произведения самых любимых.
Второй абонемент «Приглашение к танцу» отражает все танцевальные жанры, которые когда-либо использовались в опере. Третий семейный абонемент «Музыка и сказка» представляет сказки «Конёк-горбунок», «Щелкунчик», «Царевна-лягушка», «Крокодил». Заняты актеры Михаил Морозов, Дмитрий Лысенков, Наталья Круглова, Алексей Кортнев и Сергей Мегицко. Также в новом сезоне планируются гастроли мюзик-холла в Москву и Ниццу.
Мюзик-холл завтра открывает свой новый сезон.
Дарю-дарю-дарю навек тебе одной все, чем я богат, несметно. Дарю-дарю тебе все то, что под луной, и заветный миг рассвета. Поверь, что я вполне серьезно говорю тебе, тебе, тебе одно я все дарю. Пережили к нестару все океаны, миг и мели, меридианы и параллели. Вот мой подарок. Не трогай только гитару, не трогай только гитару, не трогай только гитару. Дарю, дарю, дарю по описи чудес все, что на земле бывает. Дарю, 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 а море и небес от того не убывает. Дарю, дарю и не жалею ни о чем, себя я сказочным считаю богачом. Пережили к не стану все океаны, мили и мели, меридианы и параллели. Вот мой подарок. Не трогай только гитару, не трогай только гитару.
Сколько раз я тебя просил никогда не трогать мою гитару, что непонятно.
Трогай только гитару, трогай только гитару, не трогай только гитару.
Шуби-ду-ва-уа, шуби-ду-ва-уа, шуби-ду-ва-уа.
Что не дано, то не дано тебе, пойми, хоть мириться с правдой горько. Я без остатка подарю тебе весь мир с небольшой оговоркой. Дарю, дарю, дарю с условием одним, что о детали больше мы не говорим. А я жалеть не стану дальние страны и океаны, рев ураганов, ветры, туманы, шкили и шквалы, рифы, кораллы, рыб великанов и пеликанов. Вот мой подарок. Не трогай только гитару,